Нумерология с нуля до про. Карта кармических программ. Автор – Елена Арсеньева. Читает Екатерина Олимп Даниленко. От автора. Здравствуйте, меня зовут Елена Арсеньева. Я астролог, нумеролог, эксперт по карме, эзотерик. Имею высшее гуманитарное образование. Являюсь автором научной работы в сфере литературоведения. Являюсь автором нового прогрессивного метода нумерологического анализа «Спираль судьбы». Более 20 лет работаю с людьми и их проблемами. Изучаю тонкости взаимодействия энергий и влияния планет, звезд, цифр на судьбы людей. Имея многолетний опыт в сфере консультирования, я пришла к необходимости объединить все свои знания в одну простую методику. «Спираль судьбы» появилась в результате синтеза астрологии и нумерологии. Подробно об истории создания этого метода я рассказала в первой книге цикла «Нумерология с нуля до про. Базовый курс». В ней я также дала основные понятия метода, значения арканов и домов и пошаговую инструкцию проведения консультации. Вторая книга цикла «Нумерология с нуля до про» называется «Карта рождения». Эта книга больше похожа на справочник, в котором я собрала всю информацию по расшифровке положений арканов в домах индивидуальной карты. А также вы найдете в ней рекомендации по работе с книгой и с клиентами. Третья книга цикла «Нумерология с нуля до про. Карма» посвящена полному кармическому анализу. В ней описаны все существующие на сегодняшний день кармические программы и даны разные методы коррекции кармы, из которых любой человек, желающий исправить положение, сможет подобрать для себя наиболее подходящее. Четвертая книга цикла «Нумерология с нуля до про. Совместимость» раскроет секреты любых взаимоотношений. Изучайте нумерологию, анализируйте карты рождения и находите ответы, которые помогут решить проблемы вам и вашим близким. Используйте данную информацию во благо всех. Карма. Прежде чем приступить к анализу и коррекции, давайте разберемся, что такое карма, из чего она формируется, где хранится и как работает. Мы живем в цифровом мире. Он устроен подобно нынешним компьютерам, вернее, наоборот. Компьютеры были созданы по образу и подобию нашего мира. Некоторые называют этот мир матрицей, другие считают цифровой программой, специально написанной для нашей мирности. Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что мир действительно состоит из цифр и чисел, а не повсюду. В физическом мире это номера домов, машин, телефонов. Это цифры в наших документах. В тонких мирах цифры описывают энергии. 9 основных энергий описаны однозначными числами, которые обладают определенными свойствами. Таким образом, каждая энергия описана одной из 9 цифр, а их смешение в разных пропорциях дает числовые значения 2, 3, 6, 8 или 20-значных чисел и так далее. То есть эти смешения энергий образуют цифровые коды. В этих кодах зашифрована информация. В зависимости от содержания любого кода работает и жизненная программа каждого человека. Личный код складывается из числовых значений личных данных человека. Его даты рождения, имени, отчества и фамилии. Если перевести эти данные на язык цифр, то можно проанализировать все сферы жизни человека в нашей мирности, в нынешнем воплощении и в других, поскольку они также несут отпечаток прошлого, тех энергий, которые человеком были когда-то усвоены в его предыдущих жизнях. Например, число дня рождения описывает личность человека, а число имени — его душу, внутреннее состояние и тот накопленный опыт, который человек пронес через время. Это черты, которые стали натурой человека, его отличительными признаками и характеристиками. Число месяца отвечает за психику человека, его подсознательные программы. По отчеству можно узнать об интеллектуальном и духовном развитии. В фамилии зашифрована информация о чувствах и эмоциях, а число года рождения отвечает за волю и самовыражение человека, за его действия. Таким образом, человек представляет собой многоуровневую энергетическую структуру, состоящую из физического и тонких тел. В каждом из этих тонких тел записана определенная информация. Как в компьютере содержатся операционная система, различные файлы и программы, отвечающие за разные процессы, так и информационное поле человека хранит подобные программы и файлы, которые он может использовать по необходимости. А некоторые из них могут находиться в его поле всю жизнь, но так ни разу и не запустятся. Как вы понимаете, есть программы, которые работают по воле человека и активизируются его намерениями и действиями. Есть же программы автономные, встроенные на глубоких уровнях, которые не зависят от воли человека. Они работают по своим законам, включаются в определенное время и выполняют свои функции независимо от того, согласен ли с этим человек или нет. Это просто данность, которую мы принимаем, потому что без нее жизнь в наше время в земной мерности пока невозможна. Именно такая программа, независимая и автоматизированная, и называется кармой. Работает она автономно по своим законам и правилам. Управлять ею человек не может. Но он может подготовиться к моменту ее включения. И тогда это не станет для него сюрпризом. То есть он может не влиять напрямую на свою карму, но подстроиться под нее и таким образом смягчить влияние этой жесткой программы на свою жизнь. Что такое карма? Карма — это встроенный в жизнь автоматизированный механизм переработки причин в следствие и выдачи заслуженного вознаграждения. Автоматизированный механизм — это самостоятельно действующее устройство, совокупность устройств, выполняющее по жестко заданной программе без непосредственного участия человека процессы получения, преобразования, передачи и использования энергии, материала и информации. То есть независимая высшая инстанция регламентирует установку определенных кармических программ в поле каждого человека по результатам его действий, мыслей, эмоций и даже намерений. Что же представляют собой кармические программы функционально? Прежде всего, это анализ деятельности, эмоций, мыслей, намерений человека и подведение итогов, то есть выдача результата. Совершенно безапелляционный вывод. Сухой и неэмоциональный анализ, лаконичный и справедливый с точки зрения кармических законов. Проанализировав поступки, эмоции и мысли человека, карма вносит свое суждение автоматически, руководствуясь лишь своими законами и правилами о том, что надлежит человеку получить в результате его деятельности. Если мы совершали благие дела в прошлом, то теперь получаем благо. Ну а если поступали неправильно, нарушали морально-этические законы, пришло время отвечать за свои поступки. Договориться с высшей инстанцией, как вы понимаете, невозможно. Но изучить алгоритмы ее работы будет достаточно полезно. Эти знания помогут не совершать тех поступков и ошибок, за которые карма может ударить по каким-либо сферам жизни. Как разобраться в кармических программах? Прежде всего, вы должны понимать, каким образом информация о людях занесена в общий кармический реестр, и как эту информацию доставать и расшифровывать. Чтобы распределить инфу правильно, каждую в свою ячейку, людям даны коды — дата рождения, фамилия, имя, отчество. Для этих целей был изобретен календарь. Он дает цифровые коды по дате рождения, а также алфавит, который дает числовую информацию о буквенных данных. Таким образом, собрав эту информацию, проанализировав ее, мы можем делать выводы о карме прошлого и будущего любого человека в различных сферах. Чтобы избежать сурового вердикта кармы, нужно соблюдать ее правила и законы. Мы их разберем позже. Сейчас нужно просто понять, что никакие иные законы не будут давать гарантии смягчить свою участь. Поменять их мы не можем. Единственный выход — это придерживаться тех правил, которые диктует нам карма. Карму можно сравнить с судебной системой наказания и поощрения. Это наивысшая инстанция правосудия. Суд рассматривает доводы обвинителя и защиты и выносит свой вердикт. Виновен или невиновен? Наказать или освободить? Также работает и карма. Не зря богиня правосудия изображается в виде девы с завязанными глазами, что означает ее беспристрастность, с весами в одной руке, на которых взвешивает благие и негативные поступки жизни человека, и с мечом в другой руке. Этим мечом она либо благословляет, либо карает. Это символическое изображение как раз описывает образно всю суть кармы. Именно так происходит — анализ, взвешивание и приговор. Чтобы не попасть под суровую руку кармы, каждый человек должен понимать последствия своих поступков, желаний и мыслей и нести за них ответственность перед собой, перед обществом, перед человечеством, поступать осознанно. Если его деяния идут вразрез с кармическими правилами и законами, то он не сможет рассчитывать на какое-либо снисхождение. Внутренним судьей человеку дана совесть. Опираясь именно на внутренние ощущения, на голос совести, человек и должен делать выбор в тех или иных ситуациях. Когда он совершает поступки, согласно со своим внутренним ощущением, и его совесть спокойна, тогда он находится на правильном пути. Если же человек поддается соблазнам, порокам, страстям и действует вразрез с собственной совестью, то кармические весы в этот момент перетягивают в сторону наказания. Именно так формируются те негативные эмоции, которые мы испытываем, когда совершаем неблаговидные поступки, даже если в этот момент руководствуемся, как нам кажется, благой целью. Возможно, обстоятельства смягчат проступок, но все же в любом случае человек будет нести ответственность за него. Также учитывается уровень духовного развития и мышления человека. Каждый несет ответственность равнозначную своему проступку, не больше, но и не меньше, и отвечает в рамках тех знаний и способностей, которыми обладает на данный момент своего развития. Как не спрашивают с первоклассника программу за 10 класс, так и с человека не потребуют больше, чем он располагает. С него возьмут ровно столько, сколько он должен. Чем выше человек поднялся в своем развитии, тем больше ему дано, тем больше с него и спросится. Если, например, развитие человека находится на очень низком уровне, то для него желательно не совершать хотя бы каких-то общепринятых аморальных и асоциальных поступков. Не требуется больше того, что он может дать на данной ступени своего развития. Но любой человек обязан развиваться и восходить по лестнице духа, потому что именно в этом заключается смысл жизни в нашей мерности. Необходимо подниматься самому и помогать в этом другим. Методы и способы не важны. Главное, чтобы помощь была оказана. Однако надо учитывать, что помогать нужно тем, кто нуждается в этой помощи и кто о ней просит. Чтобы в итоге не услышать на все ваши благие порывы, «А я тебя об этом не просил». Каждый ответственен прежде всего за себя. Не стоит взваливать на свои плечи ответственность за чужие проступки. Можно помочь, подсказать, направить, но отвечать за содеянное должен только сам провинившийся.